Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушающие нас люди. Это программа «Светлый вечер», радио «Вера». И я, Петр Олешковский, в студии. И напротив меня сидит замечательный рассказчик Ольга Вельчинская, художник и в каком-то смысле писатель.
Здравствуйте.
Писатель, потому что вы написали книгу «Квартира 2». По сути, это такое изыскание и мемуары. То есть это история и семьи, которая, понятно, ветвится вглубь. И удивительным образом, вот мы с вами говорили перед записью, что сегодня как-то стало более-менее нормально. Многие стали, ну, стараться интересоваться прошлым своей семьи. А вообще вот раньше это было так как бы не в заводе, что называется. Вот что понудило вас написать эту замечательную книжку?
Вы знаете, дело в том, что я, конечно, не писатель и даже не графоман. А история этой книжки, откуда она взялась, дело в том, что в какой-то момент, когда я уже была более чем взрослый человек, а именно в 93-м году, ушли отец мой, тетушка, и оказалось, что у нас дома существует вот некий такой вполне объемистый домашний архив, такие пласты бумажные. А пласты эти сохранились, самые странные, так сказать, как бы даже вот артефакты, среди всего прочего, там обнаружились. Потому что семья наша, бабушка и дедушка в 18-м году оказались таким грустным образом на улице практически, были вынуждены оставить родительский дом. И на дворе стояла весна 18-го года, как понятно.
Город?
Москва. Москва. Время не самое простое. Маленькая дочь. И в ближайшее время ожидалось рождение моего отца. И кинули клич друзьям, что нужна какая-то квартира или там комнаты, куда можно было бы срочно переехать. И такая квартира нашлась там, в Мансуровском переулке. Это между Остоженкой и Пречистенкой. И прежде там жил замечательный человек, снимал эту квартиру. Не все знают этого писателя, а он изумительный, Сергей Сергеевич Заицкий. Это круга Булгакова, в общем-то, человек, вот, Ляминых, Лениновых, Ермолинского. И этот Сергей Сергеевич Заицкий, молодой еще человек, он был младшим братом бабушкиной подруги Наташи, с которой они учились в первой московской гимназии, и потом продолжали дружить, собственно, вплоть до известных исторических событий, потому что Наташа еще в самом начале 20 века покинула своего мужа и обосновалась с детьми, с мальчиком и девочкой в Риме. Там и осталась. Бабушка к ней ездила каждую весну, и они там путешествовали по Италии. Вот, этот Сергей Сергеевич как раз освободил эту квартиру, и наши поселились там в попыхах, привезли какие-то вещи. Бабушка была художник, уже взрослые были уже люди, поженились они довольно поздно. И оказалось, что... Да, а семейство наше, оно такое творческое во всех поколениях, не особенно увлекающиеся там ремонтами, какими-то основательными генеральными уборками. Поэтому пласты эти бумажные, семейные, накапливались, накапливались и накапливались до тех пор, пока до них не добралась я. Обнаружив эти бесконечно, конечно, ценные свидетельства жизни семьи, я, находясь в таком, в тот момент, довольно сложной такой психологической ситуации, потому что болели, уходили родные люди, я принялась их сначала рассматривать, а потом решила перепечатать, потому что там было множество дневников, писем, сотни, многие сотни писем, какие-то бумажки забавные, да, что ж, значит, прикольные, свидетельства эпохи, случайно сохранившиеся. И для начала я все это перепечатала, ну, не все это, а какую-то часть, вот, а потом поняла, что это дело бессмысленное, потому что надо как-то прокомментировать для того, чтобы гипотетический читатель, допустим, моя дочь и внук, вообще поняли бы, о чем идет речь. И вот таким вот этим документом я такие, значит, написала такие комментарии. И потом, вот чудесным образом, наш друг, который уже значительно позже появился, но чудесный и любимый, оказавшийся редактором издательства «Русский путь», эти тексты мои увидела. И вот книжка,
и получилась такая книжка
возникла, да.
Угу. Ну, давайте тогда вот и попутешествуем вниз и вширь. Потому что фамилия у вас Вильчинская, а в крови, как обычно у российского человека, очень много чего намешано.
Да.
И я знаю, что и итальянцы есть, и слово вам.
Ну вот, собственно говоря, такой наш самый, известный родственник, о котором последнее время как-то имя его возникло, это мой прадед, то есть вот отец моей бабушки, Александр Вениаминович Бари, человек, который, вот, собственно, его история такова. Его, в свою очередь, его отец, то есть мой прапрадед Вениамин Матвеевич Бари, имея какие-то... Он был вообще-то почитатель и как бы ученик Гумбольдта, так он себя считал, Александра Гумбольдта, собственно, mm-hmm. и прадед мой и назван в честь Александра Гумбольдта. И такие, во всяком случае, апокриф такой в семье существует. Но этот Вениамин Матвеевич, будучи каких-то таких вот определенных взглядов, находясь в переписке, опять же, это со слов родственников, не больше, не меньше, как с Карлом Марксом, как-то себя так вот проявил таким вот образом, что ему было предложено покинуть Россию, вернее, даже сначала так. Сначала он ездил каждый год в отпуск в Швейцарию, а жил он в Петербурге и преподавал языки в Пажском корпусе. Он был полиглот.
Угу.
Вот. А во время своих отпусков он такие брошюры издавал там в Швейцарии на какие-то такие вот темы социалистические. И ему было предложено на выбор, что либо вот в Сибирь, либо на Запад. Он, естественно, выбрал Запад, потому что у него было 12 человек детей, жена и так далее. И буквально в течение 2 суток они уехали из России в Швейцарию.
Но при этом они сами были когда-то приехавшие из Италии.
Приехали они, это какие-то предыдущие поколения,
Фамилия итальянская.
Потому что вообще-то Вениамин Матвеевич Бари прибыл в Петербург из Либавы.
Угу.
Вот, и они вот были из России, и прадед мой, 16-летний мальчик в те времена, он поступил в Цюрихский политех, успешно его окончил, после чего нанялся механиком на пароход Перье, под названием Перье, и отбыл в североамериканские штаты, где стал работать в Детройте на мостовом заводе помощником инженера, и довольно быстро сделал прекрасную профессиональную карьеру. А именно, значит, если он прибыл в Америку в 70-м году, то уже в 76-м он принял участие в конкурсе на строительство павильонов Всемирной выставки, посвященной столетию независимости североамериканских штатов, и получил там гран-при и золотую медаль. И, собственно, первое здание, первое вот такое строение с световыми вот этими купольными окнами и сетчатыми перекрытиями, застекленными, угу. Были вот, собственно, им спроектированы.
Он был архитектор или инженер?
Он был сугубо инженер.
Угу.
Но на выставку, в эту всемирную выставку, в Филадельфии она случилась, приехала делегация из России. И он, как человек российский, был представлен к ним в качестве сопровождающего лица. Там были всякие прекрасные люди, Жуковский, там кто-то еще. И среди прочих молодой инженер Шухов Владимир Григорьевич. И эти два молодых человека, 23-летний Шухов и 29-летний Александр Бари, очень друг другу приглянулись, какие-то у них возникли контакты, прадед мой тем временем уже был женат, женился он на тоже вот такой девушке из Латвии, из, да, из Латвии, из Риги. Она из не такой немецкой семьи, таких мелкопоместных немецких, фон Грюнберг, Эдда фон Грюнберг, и она очень тоже стремилась в Россию вернуться, как-то ей было там лучше в России. И они действительно спустя 2 года уехали в Россию. И в начале вот этой его российской жизни его пригласил к себе главным инженером Людвиг Нобель. И прадед мой, Александр, значит, Бори, он налаживал нефтяное дело...
Каспий.
В Баку, да, и в Грозном. У него даже было такое название — Грозный Бори. Угу. Потом он, кстати, передал свою должность Шухову на какое-то время. Ну, и в него он стремился, конечно, начать свое собственное дело, и там с некоторыми, не сразу, но довольно быстро, он открыл в Москве строительную контору, куда главным инженером и техническим руководителем был приглашен Шухов. И вот эта пара, Шухов и Бори, они в течение 35 лет душа в душу существовали, сотрудничали. Это была такая потрясающая, редкостная, провинциальная встреча гениального инженера Владимира Григорьевича Шухова и блистательного организатора, который тоже был в качестве инженера не лыком шит, потому что было соответствующее образование, он понимал, с кем он имеет дело, и эти два человека вот сотворили здесь вот в России множество прекрасных, замечательных дел. Перечислить это невозможно.
Ну, хоть что-то.
Ну, хотя бы, если, допустим, речь идет о Москве, но это далеко не основное, это вот эти световые фонари и перекрытие ГУМ, ЦУМ, Пассаж, Метрополь, Музей изобразительных искусств, сцена художественного театра новая, потом что там... Да, потом, собственно говоря, был еще выстроен котельный завод Бори, котлостроительный завод, который потом преобразовался сначала в парострой, а потом в «Динамо».
Угу.
Вот. Что же касается страны, во-первых, конечно, очень серьезно они занимались нефтяным делом, то есть всякие разные нефтеналивные баржи, там всякое разное. Ну, в общем, этот счет этому бесконечен, это элеваторы, это маяки, это
гиперболоидные... Большое бюро.
Да, огромное, да, это, да, 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 гиперболоидные башни, одних только мостов по Сибири более 400 штук.
Ничего себе.
Вот, да, это были такие выездные бригады, причем Александр Вениаминович как-то очень так толково подходил к любому делу, рационально и правильно. В частности, на свой завод «Динамо» котлостроительный он пригласил в большом количестве жителей города Гороховца.
Светлый вечер. На радио «Вера».
И напомню нашим слушателям, что мы на радио «Вера», у нас передача «Светлый вечер» вместе с Петром Олешковским, и в гостях у меня Ольга Вельчинская, которая вспоминает. Пожалуйста.
Так вот, значит, город Гороховец есть такой замечательный,
да,
в Владимирской области, прекрасный.
Да.
Вот, и выяснилось не так давно, кстати говоря, вот, к сожалению, его же нет на свете, совершенно замечательный человек Николай Иванович Андреев, который занимался историей этого города, сам был потомок одного из рабочих завода Бори, клепальщиков Андреева.
Угу.
И он мне рассказал, это от него я почерпнула. Он, собственно, выпустил книжку, и было переиздание «Гороховецкие отходники» назывался.
Угу.
Вот эти люди, гороховчане, это был, как выяснилось, опять же, я знаю от него, это я не придумала, что до сих пор, оказывается, вот это имя не пустое в этом городе Гороховец, потому что существует в семьях, ну, не знаю, воспоминания, предания о том, каково жилось вот этим котельщикам, работавшим на котельном, на котлостроительном заводе Бори.
Угу.
Они были, работали вахтовым методом, то есть вот они сколько-то времени находились в Москве, потом дома, вот, и условия были замечательные, потому что, будучи, в общем, человеком, конечно, европейского склада, Александр Вениаминович, он был одним из тех фабрикантов, которые считали, что условия должны быть более чем человеческие, тогда будет качество работы. Вот, то есть эти рабочие жили на съемках.
Что было свойственно многим крупным фабрикантам того времени.
Да, да.
Даже в городе Кувшинове, малюсеньком, Тверском, была бумажная фабрика, где дама, которая подхватила умирающее производство, понастроила дом культуры, например. До сих пор стоят дома. Вот. Сейчас, правда, восстановили, поставили ей памятник. Вот. Но ее обожали в этом городе. Вот. Оказывается, можно и так.
Да, да, и так имело смысл именно так жить.
Да.
И ко всеобщему удовольствию. И к удовольствию хозяина этого предприятия и его рабочих. Вот. И существуют такие свидетельства, и довольно много документированных, как это все происходило, какое было. И даже, вот, например, Лев Толстой, как выяснилось, тоже это все засвидетельствовано в дневниках его секретаря, он интересовался устройством производства на котельно-строительном заводе, и они были знакомы. И
чем прадед... он только не интересовался,
да.
Лев Николаевич.
Да, поскольку прадед в какой-то момент помог по просьбе Льва Николаевича переезду в Канаду группы
Духоборов,
да, да. И как-то вот у них завязались какие-то отношения, а в семье обожали Толстого, был культ Толстого.
Понятно.
Ну и так далее. Вот. А что касается, значит, опять же, Толстого, так вот я так предполагаю, что, может быть, даже, ну, это, в общем, может быть, и не совсем так, но мне кажется, что бабушка моя, она училась рисовать, она как была ученица Леонида Осиповича Пастернака. И у меня такое ощущение, что отчасти выбор учителя был связан вот с иллюстрациями к «Воскресению». Вот, может быть, так.
Ну, вот я знаю еще, например, что вы видали самого Пастернака, поэта имеется в виду.
Ну, это не считается. Я его видала, когда я была маленькая девочка-ребенок. Да,
именно,
я его видала.
Именно, да, да, да.
Да, 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 это не считается.
Просто... Это, знаете, также племянник Маршака, археолог Борис Маршак рассказывал мне, когда они ехали с дядей в эвакуацию,
да.
Ахматова читала поэму «Без героя». А что он? Он говорит, я помню, что Ахматова читала поэму «Без героя». Это было очень здорово. Вот. Ничего не помню. Помню, что читала, потому что рассказали.
Нет, я помню, как я помню. Действительно, Борис Леонидович, который знал бабушку мою с юности, естественно, да, и они, то есть вот эти две семьи Пастернаков и семьи вот Бори, вот в частности бабушки моей семьи и моего деда, но они были связаны такими приязненными чувствами, приязненными. Вот, и, собственно, до бабушкиной смерти действительно Борис Леонидович, вот он же любил очень гулять по Москве. И мы уже все жили рядом, неподалеку друг от друга. Он действительно заходил и приносил такой вот... Я-то, собственно, помню только то, что он каждый раз приносил такой маленький шоколадный набор с оленем на крышке. Но меня... Я его видела, да, видела. Меня, может быть, даже я так думаю, что, наверное, родители меня так вот... Чтобы я посмотрела, чтобы я, может, на будущее запомнила. Вот. А вообще я просто слышала из соседней комнаты, из-за двери, вот его гудение. Естественно, я ни одного слова разобрать не могла. Вот, поэтому мое знакомство с Пастернаком, увы, его не было.
Понятно. Ну, хорошо. А кто еще в семье? И к чему пришла семья? Выжили ли люди или попали под мясорубку?
Знаете, нет, люди в основном, вот у бабушки же ведь было, у Александра Емельевича Бори было 9 человек детей, старший сын, 10-й, первый, вернее, самый первый сын, он скончался еще в Америке от какой-то детской болезни, а потом родились еще 9, 6 дочерей и 3 сына. И надо сказать, что они все прожили долгие жизни. То есть я даже тут посчитала, что как бы прадед наш Александр Вениаминович подарил своим детям в общей сложности 756 лет жизни.
С ума сойти.
9 человек. Самая долгожительница необыкновенная была одна из его дочерей, прямо как раз посерединке, Лидия Александровна Воскресенская, вот она прожила 96 лет в ясном разуме, работала лет до 85, она работала в Румянцевской библиотеке, переводила с 4 языков, составляла такие дайджесты, замечательная была дама. Вот ее, кстати, муж, вот Александр Дмитриевич, он на канале «Москва-Волга», он был врач, к счастью, инфекционист, но в качестве заключенного он провел там годы. Вот, но, в общем-то, как-то, надо сказать, что, в общем, обошло. Обошло эту огромную семью, то есть всякие там были эпизоды, но вот в то время, как вот сестра моя, мама, дед вот погиб, и простреляли, и все, ну, а вот эта семья как-то вот выжила, при том, что можно себе представить, что сыновья и младшая дочь, все они оставались, изначально они были североамериканские граждане, так же, как и прадед, кстати. Но братец, кстати, на свое счастье и удачу скончался в апреле 13-го года, то есть ни до каких вот прочих приключений российских людей он не дожил. А значит, вот сыновья уехали при разных обстоятельствах, младшая дочь, а пятеро дочерей, которые вышли замуж за российских подданных, они прожили свои жизни здесь, очень у каждой... жизнь каждой была более чем нелегкой, но вот такие самые ужасные трагические ситуации, сюжеты обошли семью.
А война?
Ну, войну, значит, так, войну наши бабушки, наши были в эвакуации, а семьи других сестер, они были, кто-то в Казани, потому что судьба уже их, так сказать, удачу определила в Казани еще в те вот времена до переворота.
То есть на фронте никто не был?
Нет, на фронте были племянники. Племянники бабушкины, и даже вот такой один из их племянников, это такой Кирилл Александрович Воскресенский, вот сын вот этой долгожительницы нашей тети Лиды, Лидии Александровны, он был, он университетский аспирант, весь, вся их группа ушла в ополчение, попали в плен, из плена бежали. Он был организатором этого побега, и тут и убежала большая группа, человек 30 военнопленных, из которых образовался партизанский отряд под именем Кирилл, под его именем. И дядя Кирилл, Кирилл Александрович, он долго считался пропавшим без вести. А он был в каком-то серьезном, вот сейчас не буду врать, потому что это я перепутаю точно, его отряд Кирилл вошел в какое-то крупное партизанское объединение.
Ну, типа Даватора.
Вот как, что-то такое. Федор, да, не буду врать, да. И потом вот он нашелся, вот есть какие-то письма, где люди пишут, а даже вот, собственно, у его сестры родной родился в 1943 году, вот мой кузен, нынешний биолог Кирилл Трувеллер, и его назвали вот в честь как бы вроде
этого
бы как
Кирилла,
погибшего, да.
А он погиб?
Нет, нет, он выжил, он потом прекрасно преподавал на географическом факультете в университете много лет. Вот, как ни странно, да, все вот обошлось. Вот таким образом.
А просто я уже для себя, ну, как бы проверяю, потому что каждый, кто приходит сюда, семья каким-то образом отдала дань 20 веку. Либо это ГУЛАГ, либо это война. И это всегда так, это понятно. Но просто вот приходят люди один за одним на светлый вечер, и обязательно кто-то погиб, ну, как бы за страну или от страны.
Ну, вот моя...
И это обычная история.
Вот моя двоюродная бабушка, то есть это сестра моего деда, Семёна Борисовича Эйзенмана, ее расстреляли немцы в Армавире. Вот, она была врач, окулист. Вот она погибла там. Мой дед со стороны мамы, Фауст Львович Досковский, его расстреляли в Томске 29 января 1938 года. Похоронен вот там на Каштачной горе. То есть не похоронен, а упокоился, да, так можно считать. Вот. Но вот со стороны мамы, да, мама у меня вообще осталась в 37-м году сиротой. А вот наши московские как-то вот при всех сложностях и катаклизмах вот самое такое трагическое их обошло.
Ну что ж, самое время сказать, чтобы слушающие нас не покидали нас, мы на минуточку сейчас исчезнем из эфира и вернемся вскоре снова.
Светлый вечер. На радио «Вера».